Издательство АСТ представляет. Чхэ Йонсин. Ночь пяти псов. Глава первая. Бисквитное печенье. Следователь уложил манекен на землю. Беспокойная толпа, собравшаяся за лентой полицейского ограждения, разом стихла. Люди хотели видеть, как совершалось убийство, но мужчина в наручниках не двигался с места. Его взгляд был прикован к каменной ограде, по которой расползались тыквенные плети вперемешку с вьюнком. Такие же побеги тыквы, перепутанные нитями хмеля, покрывали толстым слоем обвалившуюся с одной стороны крышу дома. Лианы дикого винограда плотно облепили стены, и только окна с разбитыми стеклами и вход с отсутствовавшей дверью не были скрыты занавесом из растений. Эти зиявшие черные провалы окон и двери казались гигантскими глазами и ртом, и Пак Хе Джон подумала, что заброшенный дом похож на поверженное чудовище. Манекен, изображавший ребенка, лежал у самой ограды. Двор давно зарос травой, и голубоглазая кукла с намертво приклеенной улыбкой покоилась на травяном одеяле. Из-за этого сцена напоминала пикник, хотя к груди манекена была прикреплена надпись «Жертва». У Пак Хе Джон мелькнула мысль, что мальчик мог точно так же улыбаться всего за минуту до гибели. Он оказался в этом доме, скрытом от людских глаз, вместе с обожаемым учителем тхэквондо и наверняка испытывал бурный восторг от приключения, так что улыбка не сходила с лица.
«Как таких тварей только земля носит!» —
не выдержал стоявший рядом с ней старик. Его трясло от негодования. Следователь взглянул на наручные часы и коснулся плеча мужчины, поторапливая начать. Тот, наконец, перестал смотреть в одну точку, покорно опустился на манекен и руками, которые были не только скованы наручниками, но и связаны веревкой, взялся за шею куклы. Фотографы, заранее забравшиеся на стремянки, приступили к работе. Засверкали вспышки. Толпа всколыхнулась. С разных сторон раздались крики.
«Убийца! Сдохни! Покажи лицо!»
Одни бронились, другие плакали. Мужчина поднял голову и медленно осмотрелся вокруг. Его руки по-прежнему сжимали пластиковое горло манекена. Было невозможно понять, о чем мужчина думает. Лицо скрывали маска и низко надвинутая бейсболка. Но когда он повернул голову, Пак Хе Джон показалось, словно она услышала его мысли. «Что все это значит? Что я здесь делаю?» Утреннее солнце, пробивая сквозь пышную листву, рисовало пятнистый узор прямо на участниках действа. Следователь заставил мужчину подняться. Полиция получила все, что хотела. Члены семьи не присутствовали на следственном эксперименте, и потому обошлось без драмы. На лицах в толпе, пристально следившей за происходящим, читалось разочарование. Люди переговаривались, сообщая друг другу, что следующим местом будет один из лесистых холмов в Пхочхоне, где преступник закапывал трупы детей. Когда мужчина направился к полицейскому фургону, толпа хлынула ему наперерез. Ринулись в атаку и вооруженные микрофонами журналисты. Началась неразбериха. Пак Хе Джон застыла, обозревая громогласный переполох с беспристрастностью камеры. Небо внезапно почернело, подул сильный ветер. Воздушный поток подхватил старые газетные листы, брошенные возле дома, и перенес прямо к ногам. Пак Хе Джон присела на корточки, чтобы рассмотреть пожелтевшие страницы. Разобрать дату мешали грязь и поблекшая типографская краска. Пак Хе Джон подумала, что газете не меньше 2 лет. Она пробежала глазами по заголовкам статей, набранным жирным шрифтом. Какого-то мужчину зарезали прямо на дороге без видимой причины. Кого-то посадили в тюрьму по ложному обвинению. «Ничего не меняется», — пробормотала она. Собственный голос показался ей незнакомым. Ощущение чужеродности было каким-то образом связано со временем, как если бы человек из прошлого услышал голос из будущего и пытался осмыслить это в настоящем. Как если бы произошло сводящее с ума непостижимое временное смешение. Все еще сидя на корточках, она оглянулась. Продолжавшая бесноваться толпа выглядела почти сюрреалистично. Пак Хе Джон поднялась. Разминая затекшие ноги, она заметила под одним из тыквенных листов яркий налитой плод. Он висел прямо у ворот ограды, дотянуться было проще простого. У Пак Хе Джон быстро забилось сердце. Гладкий оранжевый шар казался единственной реальной вещью из всех, что ее сейчас окружали. Она приблизилась к воротам и потянулась за тыквой.
«Что вы делаете?»
Пак Хе Джон обернулась на голос. На нее усталыми глазами смотрел детектив. Безмолвно она указала пальцем на тыкву. Прямо на кончик пальца упала первая капля дождя. Дождь не прекращался. Начавшийся сразу после следственного эксперимента, он все усиливался и с наступлением темноты полил, как из ведра. Пак Хе Джон перевернула скумбрию на сковородке. Из радио над раковиной лилась медленная, лиричная композиция. Телевизор в гостиной передавал новости. Телевизор в спальне, настроенный на канал телемагазина, рекламировал спортивные тренажеры. Эстрадный певец, диктор новостей и продавец телемагазина словно соревновались в том, у кого голос громче. Гвалт заглушил бы даже звон телефона. Но лицо Пак Хе Джон было безмятежно, как у человека, наслаждающегося тишиной. Накрыв стол на двоих, она зашла в комнату сына. Сэм Мин спал за столом, сжимая в руке карандаш. Школьные каникулы еще не закончились, но он занимался на дополнительных курсах. Пак Хе Джон взяла раскрытую тетрадь. Похоже, сын готовился к дискуссии о том, стоит ли фокуснику делиться секретами сценической магии. Сэм Мин писал, что стоит. Когда человеку одиноко, магия может заменить друга. Выведенные карандашом слова пронзили ее в самое сердце. Ошибка в слове «одиноко», которую она ни у кого раньше не видела, казалось, подчеркивала одиночество сына. Ей вспомнилось, как однажды он рассказал историю, вычитанную в книге. «Мам, представляешь, когда Монтесума II создал первый в мире зоопарк, там держали не только животных, но и людей». Спросив, какие именно люди попадали в зоопарк, она услышала в ответ, что такие же, как он, альбиносы. Она положила тетрадь на место и тронула сына за плечо. Сэмин слегка вздрогнул и открыл глаза. Она увидела свое отражение в красных зрачках. «Идем ужинать». Все еще полусонный Сэмин побрел на кухню. Пак Хе Джон сел рядом с сыном. За прямоугольным столом, пододвинутым к стене, они сидели не друг напротив друга, а бок о бок. После того, как Пак Хе Джон сделала перестановку на кухне и поставила стол к стене, Сэм Мин заявил, что чувствует себя словно в поезде. По его лицу нельзя было понять, нравится ему это или нет. Пак Хе Джон подцепила палочками кусочек рыбы и положила поверх риса в его ложке. Едва начав жевать, Сэм Мин нахмурился. «Что случилось? Попалась кость?» Он покачал головой. Пак Хе Джон тоже попробовала рыбу и поняла, что забыла ее посолить. Несоленая скумбрия была безвкусной и слишком жирной. Почему она вечно все забывает? Вчера Сэм Мин ушел на занятия, даже не позавтракав. Она сварила суп, но не приготовила рис. Пак Хе Джон насыпала на край тарелки немного соли.
«Интересно, а скумбрия может быть альбиносом?» Сделанным безразличием спросил Сэм Мин. «Ребята говорили, что бывают дельфины-альбиносы и львы-альбиносы тоже. Наверное, и скумбрия».
Игнорируя настороженный взгляд матери, Сэм Мин впился палочками для еды в рыбью тушку. «Никогда не слышала об альбиносах среди дельфинов и львов».
«А знаешь почему? Из-за белого цвета животные слишком заметны врагам, поэтому погибают очень рано, и мало кто успевает о них узнать. Это мне тоже ребята сказали».
«По-моему, ерунда. Хорошо, враги могут быть у кошки или даже дельфина, но кто осмелится быть врагом льва?»
«Другие львы. Альбинос становится изгоем среди сородичей и должен умереть».
Сэм Мин отвечал ровным голосом, но она заметила, как дрогнула рука, сжимавшая палочки. Кровь отлила от ее лица. Пак Хе Джон вспомнила историю из старой газеты у заброшенного дома. Тот человек,
который воткнул нож в случайного прохожего, не имея на то ни малейшей причины. Действительно ли у него не было никакого мотива? Она хорошо помнила жестокие лица одноклассников Самина, тех мальчиков и девочек, что окружали ее сына и травили его, выдумывая гадкие шуточки об альбиносах.
Из-за того, что дети были всего лишь детьми и не могли знать, что некоторые раны с годами не заживают, а становятся только глубже, их слова и поступки злее и бессердечнее, чем слова и поступки взрослых, ее рука сжалась в кулак.
По-прежнему спокойно Сэмин продолжал. А еще бывают растения-альбиносы. У них не работает процесс фотосинтеза, и они тоже быстро умирают.
Кто? Ну кто тебе все это рассказывает?
Подожди.
Сэмин вдруг вскочил со стула и указал на телевизор в гостиной. Она обернулась. Показывали сюжет об утреннем следственном эксперименте. Сначала на экране появился мужчина, нависший над манекеном, а затем толпа, блокирующая подступь к полицейскому фургону. Заброшенный дом выглядел отнюдь не мрачным и угрюмым, а всего лишь пустынным и тихим. Журналист, ведущий репортаж, сообщил, что за последний месяц были убиты два мальчика, жившие в многоэтажках. Ее зазнобило, и она обняла себя за плечи.
«Мам, ты знаешь, почему мастер Квон это сделал?»
— спросил Сэмин, снова усевшись на стул и перемешивая рис палочками. Человека, который убил детей, звали Мастер Квон. Он преподавал тхэквондо и пользовался большой популярностью у мальчишек.
— А я знаю. Если бы меня спросили...
Сэмин пристально взглянул на мать. Пак Хе Джон хлопнула его по спине. —
Хватит. Тебе всего 11. Что ты можешь знать?
Сэмин положил палочки и поднялся. Опершись на стул, он молча смотрел на мать. Опустошенный взгляд не был взглядом ребенка. Ей не стоило этого говорить. И школа, и улица были для него не лучше зоопарка Монтесумы, и его жизнь никак нельзя было назвать жизнью обычного 11-летнего мальчика. Она страдальчески поморщилась. Говорить такое имела бы право мать, у которой рос здоровый 11-летний ребенок, не знающий ни издевательств, ни всего остального, чего большинство детей не переживают в его возрасте. В глазах Сэмина вспыхнул насмешливый огонек.
«Иди, делай домашнее задание».
Он неторопливо направился в свою комнату. Пак Хё Джон осталась прибираться на кухне. Ставя посуду в раковину и вытирая стол, она вспомнила, как несколько дней назад предложила переехать в другое место. Сэмин часто задышал и уставился на нее.
«Опять? Я не собираюсь сбегать и из этой школы».
Для Сэмина не существовало преград. Он не только не испытывал замешательства, когда его откровенно разглядывали, но и прямо отвечал на любопытные взгляды так, что люди первыми отводили глаза. Если не считать спорта, он стремился быть лучшим во всех предметах, будь то математика, письмо или рисование. Но от людей с внешностью Сэмина общество ожидает только одного — чтобы те оставались незаметными. В противном случае общество готово применить силу. Пак Хё Джон безвольно опустилась на стул. Сколько бы она ни думала, никакого другого выхода, кроме эмиграции, не находила. В Америке или во Франции белые брови и необычные глаза Сэмина не привлекали бы столько внимания. Но сын отказывался обсуждать даже перевод в другую школу, а уж эмиграцию и подавно. Если бы она отважилась на переезд за границу, когда он был совсем маленьким и еще не мог ей возражать. Пак Хё Джон с силой скрутила кухонное полотенце, которое держала в руках. Поднявшись со стула, она пошла в комнату сына. Сэмин в наушниках лежал на кровати, вытянувшись во весь рост. Он не стал притворяться, что спит. Ей было любопытно, что за музыку он слушает. И она прилегла рядом. Вынула один наушник из его уха и прижала к своему. Из наушника не донеслось ни звука. Она вставила его плотнее. По-прежнему тишина. Сэмин рассмеялся и показал ей язык. Она рассмеялась вслед за ним.
«Как ты думаешь, кем мне стать, когда вырасту?» Повернувшись к ней, спросил Сэмин.
Она потрепала его по щеке. «Ты же хотел стать политиком».
«Теперь уже не хочу». Лучше магом.
Магом?
Да. Как Дэвид Копперфилд. Ты ведь о нем знаешь? Он известен во всем мире.
Кажется, видела когда-то по телевизору.
Что значит «кажется»? Ты либо видела, либо нет.
Просто это было так давно.
Все равно не говори так. Иначе люди будут думать, что ты глупая. Поняла?
Едва сдерживая смех, она смотрела на сына.
«Поняла?»
— с нажимом повторил он.
«Да-да, кажется, поняла. Ты нарочно!»
Пакет Джон тихонько ткнула пальцем ему в бок. От щекотки Сэммин свернулся в комок и захихикал. Смех сына, словно проник в ее тело, разбудил задремавшие силы, наполнил любовью и радостью.
«Ну, знаешь...»
— отсмеявшись, взглянул на нее Сэммин. Его глазные яблоки вдруг непроизвольно задвигались, и он тут же закрыл лицо руками, не желая, чтобы она видела его в этот момент. Заболевание, часто встречающееся у альбиносов, не обошло стороной и Сэммина. Повлиять на нистагм было невозможно. Оставалось лишь ждать. Почувствовав, что глаза снова в порядке, Сэммин вернулся к прерванной мысли.
«Может случиться так, что я не стану ни политиком, ни магом, ни кем-то еще».
Она вопросительно на него посмотрела.
«Я хочу сказать, возможно, я уже кое-кем стал».
Сэммин словно размышлял вслух. Речь его звучала совсем не так уверенно, как обычно. Это было на него не похоже. Сэммин убежденно излагал даже то, в чем плохо разбирался, заставляя ее всякий раз нервничать перед их собеседниками. Она приподнялась на локте, чтобы лучше видеть сына. Его лицо было совершенно бесстрастно. По крайней мере, ей не удавалось ничего прочитать. Сэммин лишь несколько раз моргнул, но и все.
«Просто Иоанн, он мне сказал...»
«Иоанн? Кто это?» Она впервые о нем слышала. Сэммин почувствовал ее недоумение.
«Так зовут мастера Квона. Это его второе имя».
Она дернулась, словно получила пощечину. Заметив ее реакцию, Сэммин нервно облизал губы.
«О, кто-то пришел!»
Сэммин сел на кровати. Пакхед Джон тоже приподнялась. Она не могла понять, действительно ли звонят в дверь, или звук доносится из телевизора. Однако сын встал и уверенно направился к входной двери. Она пошла следом. Открыв дверь, они увидели двух женщин и стоявшего чуть поодаль тощего старика в костюме. Одежда была ему велика, галстук на тонкой шее болтался, как поводок у собаки.
«Добрый вечер. Мы живем здесь неподалеку. Пришли поделиться вестью, которая наполнит радостью ваши сердца».
Женщины были в длинных юбках. Старшая, выглядевшая по меньшей мере на 80, одета в желтую кофту. Ее более молодая спутница, неопределенного возраста, в синюю. Пак Хи Джун, всегда обращавшая внимание на обувь, по привычке бросила взгляд на ноги женщин. По насквозь промокшим туфлям нетрудно было понять, что их владелицы весь день ходят от двери к двери, выслушивая отказы или вовсе не получая ответа.
«Надеюсь, мы не слишком вас беспокоим. Мы хотели бы с вами поговорить, если это удобно», — робко сказала женщина в синей кофте и быстро облизнула пересохшие губы.
Ее нервозность выдавала человека, который, несмотря на сотни предшествующих просьб и отказов, все еще не привык к своей роли.
«Извините, но...» — начала Пак Хи Джон.
«Добрый вечер! Заходите, пожалуйста!» — перебил ее на полуслове Сэммин.
Не обращая внимания на мать, он провел гостей в квартиру. Тяжело вздохнув, Пак Хи Джон присоединилась к компании.
«Могу предложить вам только кофе». «Спасибо, сестра, но достаточно простой воды, если вас не затруднит».
Уже собравшись было идти на кухню, Пак Хи Джон замерла и посмотрела на женщину в синей кофте. Обращение незнакомки распахнуло дверь непрошенным воспоминанием, и за дверью оказалась родная сестра. Прошлое всегда настигает внезапно. Только что все было спокойно, и вдруг хлоп, и уже никуда не скроешься. Со старшей сестрой они никогда не играли в дочки-матери, никогда не ссорились из-за кукол. Сколько Пакхе Джон помнила, сестра всегда болела и почти не вставала с постели. Время от времени из ее комнаты доносился страшный нечеловеческий вой. Она хотела бы захлопнуть дверь перед этими воспоминаниями, но помимо воли мысленно уже спускалась по лестнице в комнату сестры.